Так мы поговорим о принципе открытия себя вселенским силам. Как вы знаете, в учении существует понятие трех сокровищ, и три сокровища обычно описываются как гуру, дхарма и санга. И мы вначале всегда принимаем прибежище в трех сокровищах. Что означает принять прибежище? Это означает установить связь. Если такая связь установлена, мы с ней работаем. Это называется работать с передачей. И вначале всегда очень важно установить должную связь, потому что даже если мы как-то пытаемся практиковать, но связь не должная или не глубокая, то, соответственно, практика не развивается так, как нужно. И установление связи – это нечто важное в традиции лай-йоги. По сути, вся наша дальнейшая практика является развитием такой связи, ее углублением и открытием ее каких-то сокровенных аспектов. Часто я ученикам говорю: берегите самайную связь, дорожите самайной связью, берегите ту связь, которую вы имеете с учением, с учителями, с сангой. И раскрывайте ее как все более глубокую, эзотерическую сторону. Как бы в глубоком смысле, три сокровища – это три наших просветленных тела. Вот что это следует понять. То есть, когда мы читаем мантру прибежища, мы на самом деле как бы призываем три наших просветленных тела. Принцип гуру означает джняна деха. Принцип Дхармакаи по-тибетски. Ум, подобный небу. Недвойственность, пустотность как таковая. Принцип Дхармы означает наше тело осознавания или пранава, самхогакая. То есть ясность, которая исходит из пустоты и осознает многообразие форм, проявляясь как тело блаженства или тело наслаждения. То есть дхарма означает, когда мы что-то изучаем с помощью ясности, постигающей ясности. Эта ясность исходит из пустотности и осознает многообразие аспектов. Примерно это и есть функция пранава-деха. Наконец, принцип санга – это материальное, проявленное пространство, которое проникает в материальные элементы. Это такое пространство еще называют татва-акаша. Оно олицетворяет собой нирманакаю или шудха-деха, то есть проявленное просветленное тело. И постепенно мы проясняем эти три принципа как узнавание и проявление трех тел в нашей духовной практике. Эти три принципа и три тела также можно связать с видением, медитацией и поведением. Принцип гуру и джняна-деха соответствует видению, то есть недвойственности как таковой. Принцип дхармы и пранавы соответствуют медитации, то есть постигающей ясности. Принцип санги соответствует третьему телу, нирманакая или шудха-деха. Постепенно у нас как бы все эти понятия укладываются в такую единую мозаику, как в мандале. Когда наша связь установлена, наша практика созерцания означает не только поддержание обнаженного сознания, но и раскрытие этим силам, которые возникают в результате установления связи. Как вы знаете, в проявленной Вселенной существуют три главные силы. Это сила мудрости, сила воли и сила действия. И эти три силы также можно было бы отождествить с тремя телами, с гуру, дхармой и сангой, и с принципом видения, медитации и поведения. То есть это по сути три аспекта, которые проявляются в различных вещах. Сила мудрости, сила воли и сила действия также еще называются брахми, раудри и вайшнави со слов Гаракшанатха. Сила мудрости в человеке проявляется в момент созерцания, сила воли в момент намерения, сила действия в момент совершения поступков тела, речи, ума. В свою очередь, сила действия может быть проявленной в пяти аспектах: стхитти, сришти, самхара, тиротхана и ануграха. Творение, созидание, поддержание, разрушение, сокрытие и проявление божественного. И на самом деле учение о силах, как бы, о вселенских энергиях, это следующий этап йогина, когда он уже обрел какое-то базовое созерцание. Разумеется, возможно, для многих из вас уместно было бы еще говорить о базовых практиках и оставлении мирских привязанностей. О том, как выполнять махабандху, крутить чандали и концентрироваться на муладхаре и свадистана чакре. Однако, все-таки я, следуя тому, что учение должно развиваться по логике, как бы хочу об этом тоже поговорить. Итак, когда мы совершаем действия тела, речи или ума, то мы призываем из внешнего пространства различные силы. Открытие их и призывание происходит благодаря непрерывной трансляции бхавы, то есть определенного настроя на кармическое видение, определенного мироощущения. К примеру, говорят, что существует закон причин и следствий. Это так. Если мы совершаем какое-либо действие, получается результат. Почему вообще существует закон причин и следствий? Потому что, совершая что-либо, мы излучаем определенную бхаву. То есть действие генерирует определенное кармическое видение и устанавливаем связь. И когда эта связь установлена, происходит контакт с энергией, которая как бы призывалась. К примеру, есть мантра Пхат, которая используется для отсечения двойственных мыслей. И есть серьезная практика с мантрой Пхат. К примеру, если вы медитируете в ретрите или занимаетесь созерцанием при ходьбе, и у вас идут мысли, и вам трудно с ними справиться, или вы взволнованы, и вы чувствуете, что теряете присутствие, вы можете просто прекратить все это, громко, резко и коротко выкрикнув. Пыт! Даже еще громче. И на некоторое время ум испытывает такое нечто наподобие шока. Это состояние еще называют по-тибетски хедева. Когда мысли парализованы, обнаженное осознавание присутствует. И вслед за этим появляется первая мысль и зарождается как бы осознанность. И в момент, когда появляется первая мысль, у вас может быть очень глубокий опыт мгновенного присутствия благодаря этой мантре и этой практике. Ее можно выполнять, но не часто. То есть ее не нужно выполнять постоянно, а в какие-то действительно моменты, когда вы в ней нуждаетесь. Потому что если вы ее выполняете, она может устанавливать связь с различными существами, духами и прочими. Вот это и есть принцип энергии, принцип установления связи. Итак, когда мы совершаем какие-либо действия, происходит трансляция определенного мироощущения, бхавы, и происходит установление связи. Такая трансляция может быть осознанной или неосознанной. Осознанно – это когда вы, к примеру, практикуете божественную гордость. И у вас в сновидениях появляются божества или святые, которые вас благословляют. И вы устанавливаете связь с более чистым кармическим видением. Неосознанно – это когда человек медитирует, и у него, к примеру, выходят внутренние данные. И его ум создает какой-то крен в какую-то сторону, придает чему-то большое значение, создает какой-то избыточный потенциал. И в подсознании у него какая-то резкая бхава. Эта резкая бхава становится заметна нечеловеческим существам. И они начинают на нее раздраженно реагировать или приходить в жизнь этого человека. Тогда человек начинает видеть, что вокруг него создаются какие-то вещи странные, или возникают препятствия, или возникают какие-то сны. Но можно сказать, это результат того, что его сознание транслирует в окружающее пространство определенный настрой. И этот настрой видят другие существа, и они как-то на него реагируют. К примеру, есть магические методы, где вы можете создавать этот настрой осознанно. Допустим, если на дерево липы вешается кусочек другого дерева и перо ласточки, то вы можете призвать в это место множество птиц. Если вы проводите какой-либо магический ритуал, вы можете призвать собак со всей округи. Змей. Благодаря этому ритуалу вы протранслировали определенную энергию. И духи, которые влияют на животных или каких-то или птиц, они могут призвать эту энергию в это место. Это и есть принцип трансляции кармического видения или бхавы. Те или иные силы нисходят и призываются в зависимости от сознания человека, который излучает определенные мироощущения. Наше внутреннее пространство всегда связано с большим, с внешним пространством. В абсолютном смысле это не два пространства, а одно. Но в относительном правомерно говорить о внутреннем и внешнем пространстве. И процесс преобразования внешней действительности всегда заключается в том, что мы изменяем в своем внутреннем пространстве кармическое видение и передаем эту трансляцию внешнему или большому пространству, Маха-Акаше. Тогда вселенские силы начинают взаимодействовать с нами и проявлять вокруг нас другое какое-либо кармическое видение. Все низшие тантры на самом деле основаны на этом, так же, как и магические практики. Нас особо не интересуют магические практики, но мы говорим о том, каким образом, созерцая, можно раскрываться глобальным силам Вселенной. Творческая бхава призывает силы творения, Сришти-Шакти, дающие красоту, динамику жизни. Эта бхава поддерживающая гармонию, творение, созидающее, создающее что-либо новое. Бхава, поддерживающая равновесие, гармонизирующая, помогающая, призывает силы поддержания и равновесия, гармонии и баланса. дает ощущение стабильности и защищенности. Творческая бхава Сришти-Шакти олицетворяет энергии Брахмы, Творца Вселенной. Брахма – это божество, которое является как бы аккумулятором этой шакти. Силы поддержания или стхити-шакти олицетворяется Богом Вишну и его женскими аспектами. Это олицетворение равновесных сил или сил баланса во Вселенной. Разумеется, такие силы существуют. В человеческом мире также есть их как бы проявления. К примеру, люди, которые озабочены тем, чтобы что-то гармонизировать, помогать или удерживать в равновесии. Можно сказать, это их иллюзорные тела. К примеру, в монастыре проявлением сил равновесия, баланса является кто? Ну, если не брать духовных наставников и гуру, среди монахов, стражи дхармы. Пхава разрушения призывает силы разрушения, которые приходят в жизнь человека, создавая ему трудности, которые преодолеть нелегко. Если человек обладает большим потенциалом, он может призывать пхаву разрушения и самосвобождать ее, используя ее для практики, интегрируясь с разрушающими аспектами для отсечения в себе каких-то остаточных цепляний. Если же этот человек не обладает должным уровнем, то он будет испытывать только трудности и препятствия. К примеру, в Индии есть множество алтарей, где богиня Кали изображена на них. Но в основном ей поклоняются или интегрируются с ней как с мирным божеством. И редко кто поклоняется ей серьезно, в полной практике, как разрушительному аспекту. Потому что поклоняться ей как разрушительному аспекту мирянина, это значит закончить жизнь как мирянина. После поклонения разрушительным аспектам, ему останется жить на кладбище, одеть на бедренную повязку. Поэтому ее рассматривают именно как мирное божество. Потому что силы разрушения, которые, если они призываются, они устраняют все привязанности и цепляния, оставляя только принцип недвойственности. Мироощущение или пхава сокрытия, транслируемое во внешнее пространство, окутывает жизнь человека непониманием, неведением, иллюзиями. Этот мир, который создается вокруг него, может быть рассеян только большими усилиями. К примеру, если человек создает карму, где он распространяет что-либо, что затуманивает сознание, соответственно, в будущих жизнях он испытает постоянное попадание в миры или в такие кармические ситуации, где он будет в затуманенном состоянии, в состоянии неведения. Пхава, излучающая ощущение просветления, призывает силы, помогающие в просветлении, такие как божественная мудрость, ясность, развлечение, величие, распознавание, чистота, красота, любовь, сострадание, божественная гордость, бесконечность, всеведение, всеохватывание. Призывание нисхождения вселенских сил происходит благодаря открытию сознания им. благодаря настройке и вхождению в резонанс с ними. Вхождение в резонанс со вселенскими силами происходит благодаря различным методам. Они описаны также Аватхутой Дататрии в Трипурарахасе. Магическим ритуалом, начитыванию мантры, призыванием божеств. Силе намерения, которое концентрируется на чем-то одном. Медитации на различных объектах Вселенной, олицетворяющих эти силы. Например, на святых богах, ситхах, на солнце. Благодаря магическим кристаллам, камням и растениям. Благодаря служению телом, речью, умом, тем объектам, которые являются проводниками этих сил. Служение творческим существам и творчеству открывает человека силам творчества, что указывает, что его следующая жизнь будет проходить среди творчества, созидания, роста и проявления. К примеру, богиня Сарасвати олицетворяет собой энергию мудрости и творения. Тот, кто ее призывает, настраивается на поток творческой шакти, поэтому вокруг него всегда будут формироваться благоприятные ситуации с точки зрения творчества. Другими словами, он открывает такой вариант развития Вселенной, когда он постоянно перемещается на такие линии жизни, где всегда есть творчество, где есть благословение творческих энергий. Служение силам равновесия указывает на то, что следующая жизнь человека будет проходить гармонично. Она будет стабильной, защищенной, он везде будет получать поддержку и помощь. Силы равновесия олицетворяются богиней Лакшми или супругой Вишну, женским аспектом Вишну. Когда вам говорят о богинях, это всего лишь персонифицированные для восприятия человека энергии, они могут иметь аналоги и в других религиях. Это энергии, которые человек воспринимает в силу своей культурной обусловленности, ну, в определенной форме. Но это не означает, что именно они такими могут появляться обязательно. Они могут проявляться в любых аспектах, они ничем не ограничены. К примеру, есть изображение Ямантаки. Ямантака – это воплощение одного из Будд в облике быка с рогами в тибетском буддизме. По-моему, Авалокитешвары. И его обычно так изображают. Но почему он именно так изображается? Потому что он усмирял существ класса Яма. Существа класса Яма видятся людям именно в таком облике. И чтобы их усмирить, он проявлялся именно в такой форме. Но на самом деле он не ограничен в формах, в которых он может проявляться. То же самое и касается и других энергий и божеств. Принцип энергии Лакшми означает стабилизация, расцвет, процветание того, что уже существует. Это женская форма энергии поддержания, стхити шакти. К примеру, в монастыре принцип поддержания или принцип Лакшми олицетворяют те, кто занимается служением, распределяя его и наблюдая за ним, чтобы оно было в равновесии, в балансе. Служение силам разрушения в этой жизни указывает на то, что следующая жизнь будет полна борьбы, ярости, битвы или даже опасности, болезней и страданий. Как правило, силы разрушения связаны с очень жесткими энергиями, исходящими из нижних областей ниже свадистаны чакры, с нижними мирами Патала, Расатала, с гневными формами божеств. Иногда гневные божества могут проявляться в облике разрушающей энергии для того, чтобы отсечь привязанности йогина. Служение силам просветления указывает на следующую жизнь, которая будет проходить среди богов и святых, пытающихся постичь вершины божественной мудрости. Она будет полна ясности, игры, просветленности, познания тайн Абсолюта, счастья и высшей гармонии. Силы просветления, к примеру, в санге или в монастыре олицетворяют святые, священные тексты, гуру и духовные наставники, те, которые помогают вам просветлять свой ум. Силы всегда имеют конкретные носители, то есть ваханы, и силы всегда проявляются конкретно. Это не есть нечто абстрактное, у них всегда есть конкретные формы проявления. И любое действие или аспект всегда можно отнести к той или иной силе. Таким же образом, взаимодействие с ними всегда также происходит конкретно. Что такое служение? Можно сказать, это процесс интенсивного взаимодействия или раскрытия и взаимодействия со вселенскими энергиями, на которое настроено сознание служителя. Тот, кто предает себя вселенским энергиям тотально, полностью раскрываясь, тот получает наивысший результат. Потому что, нисходя, силы сами начинают служить ему и менять его кармическое видение. Это и есть принцип интеграции. То есть, то, о чем мы говорим, оно обозначено в книге «Сияние драгоценных тайн» в первом томе под заголовком, по-моему, «Игры со вселенской силой». Игры со вселенской силой – это следующий этап созерцания, когда ваше созерцательное присутствие уже развилось. Это принцип интеграции. Интеграция означает, что вы не только находитесь в обнаженном осознавании и в присутствии, но вы активно, как бы уже получив довольно глубокий опыт и стабилизировав естественное состояние, настраиваетесь на сверхличные источники, чтобы преодолеть собственные ограничения. И вселенские силы, пять вселенских сил являются как раз такими сверхличностными источниками. И путь ситха в основном связан с такой настройкой со сверхличностными источниками, когда их сила естественного состояния позволяет им интегрироваться с какими-то глобальными энергиями или объектами. Чтобы полностью открыться и служить нужной вселенской силе, йогин должен научиться созерцать, опустошать себя, отбрасывать свое малое «я», не теряя, однако, себя как личности и не утрачивая осознанности. Йогин, желающий достичь просветления, открывает себя просветляющим силам, и такой процесс нисхождения называют шакти-патха или ануграха. Он служит им и становится проводниками, проводником ануграха шакти, окружая ее знаками свою жизнь. У каждой силы, как мы говорили, есть ваханы, то есть, к примеру, богиня Сарасвати изображается едущая верхом на чем? На чем? Да. Богиня Лакшми изображается на чем? на лотосе, вокруг нее слоны. Дурга верхом на тигре. Это не потому, что богиням нравится разъезжать на каких-то животных. Это называется принцип вахана. То есть вахана – это носитель. Носитель означает конкретная энергия, через которую определенная шакти проявляется. Допустим, бог Вишну, его носитель всегда Гаруда, который усмиряет нагов. И Гаруда является всегда как бы заклятым врагом нагов. Поэтому, если возникают трудности с нагами, всегда выполняют садхану Гаруды. Есть даже один рассказ, когда один Гаруда в Тибете был один святой, реализовавший высокий уровень просветления. И один наг, царь нагов, узнав об этом, попросил у него наставлений. И как ученик, он должен был из мира нагов прийти в монастырь, то есть во дворец монастыря. И этот наг имел тело огромного змея. И когда он начал подниматься, то учитель сказал всем монахам в это время не высовываться из окон и из келий, боясь, что они могут ему повредить или наг им может повредить. И в этом монастыре было много монахов, и в отдаленной части в пещерах жили особо опытные старые монахи, и все они были махасидхами. И всех предупредили, за исключением одного монаха, который жил в самой дальней пещере. И говорится, что когда этот наг вылез, он заполз в окно монастыря в виде огромного синего змея. И произошло землетрясение. Махасидха, которого не предупредили, увидел духовным зрением, что из-под земли вылез огромный змей. И подумал, что он хочет как-то напасть на монастырь или повредить учителю. Тогда он превратился в огромного Гаруду. И силой этого Гаруду напал на нага и прогнал его обратно, не зная, что тот пришел учиться. Так вахана – это принцип проявления, принцип то, на что опирается энергия. И у каждой энергии есть свои проводники в мире людей в том числе. Чем выше мир, тем эти энергии больше, эти носители осознают свою связь с этими энергиями. К примеру, в нижних мирах или в мире людей ваханы себя не осознают как таковые в качестве носителей определенных энергий, поскольку они не знают, что ими управляет. В высоких мирах, наоборот, ваханы всегда находятся в тонкой божественной лиле, игре со своими энергиями. Они всегда являются как бы или преданными этим высоким энергиям, или вообще полностью между ними нет двойственности. Итак, проводниками и знаками сил просветления в мире людей – могут быть святые, вернее, являются святые боги, ситхи, монастыри, общины, храмы, ашрамы, места паломничества, места, где проводят затворы, священные тексты, сутры, статуи богов и святых, танки, иконы, учителя и наставники, священники, монахи, отшельники, священные мантры, песни, чтение сутр, даршаны, ритуалы, собрания и лекции, игры святых ситхов и богов. И все эти ваханы являются средством устанавливать связь с просветляющими энергиями. К примеру, мирской человек может установить связь на будущее жизни, просто установив связь с кем-либо из практикующих или услышав мантру. Это означает, если такая связь установлена, она обязательно через, может быть, несколько жизней начнет проявляться и реализовываться. Таким образом, когда мы проявляем энергии просветления, мы даем возможность живым существам установить связь с такими энергиями и дать им шанс вырваться из круговорота рождения смерти. Просветляющие силы привлекаются служением в целью просветления всего человечества, поклонением святым богам, учителям, чистым служением храмам, общинам, монастырям, монахам и святым, подношением богам, храмам, монахам, отшельникам и общинам, распространением и чтением священных текстов, рисованием икон, танок, изготовлением и установкой статуй святых, чтением лекций и проповедями, обучением других, служением тем, кто практикует затворье, к примеру, принесением им просада. Все эти действия следует рассматривать не как обыденное, а как магическую практику, призывающую ануграха шакти. В служении глобальным силам есть различные стадии. На предварительной стадии йогин видит знаки просветляющей силы, которая его окружает. Он их видит вовне. На первой стадии эти стадии именуются, как обычно, арамха, кхата, паричая и нишпати. На первой стадии он устанавливает устойчивую связь с просветляющими силами. На второй стадии его благословляют ситхи, боги в сновидениях и видениях. Он имеет различные опыты, связанные с контактом с просветляющими силами. На третьей стадии его жизнь затапливается силой просветления так, что ничего не остается. К примеру, если йогин полностью предает себе этим силам, то вокруг него существует доминирование этих сил и больше ничего. Эти силы служат ему, следуя за намерением, за его собственным намерением. Они проявляются. Наконец, на четвертой стадии эти силы, соединяясь с намерением, полностью переносят его в свою чистую мандалу или в чистое видение. Йогин осуществляет великий переход. Другими словами, когда йогин полностью погружен в контакт с этими силами, интегрирован с ними, он покидает нечистое обусловленное видение, входя в чистое состояние. К примеру, многие тамильские святые исчезали из этого мира, входя в статую. То есть они были настолько открыты этим силам, что они заканчивали свою жизнь подобно необычным людям, а просто исчезая из этого мира. Поскольку они были так погружены во вселенские силы просветления, что эти силы просто их переместили в другое кармическое видение. И именно на это указывает тот факт, что они именно входили в статую, а не каким-то другим образом. К примеру, воспламеняя свое физическое тело, подобно йогам, которые контролировали элемент огня, уходили. Понимание принципа сил или шакти – это следующий этап в жизни йогина, когда он открыл глубоко принцип созерцания. Тогда мы начинаем понимать, что не существует как таковых каких-то предметов, объектов или ситуаций, которые не были бы проявлением чего-то глобального, проявлением абсолюта. Эти силы постоянно играют. Есть места их сосредоточения или концентрации. К примеру, там, где происходят войны, происходят игры разрушающих сил. К примеру, танец богини Кали, Дурги и Тхумавати. Это тоже игры божественных энергий. Однако практикующему туда лучше не подходить, если он стремится к просветлению. К примеру, храмы, монастыри – это места, где играют силы творчества, просветления или поддержания гармонии. Йогин, который обретает мудрость, постепенно распознает эти силы в каждом действии, в каждом аспекте. Он понимает их не как действующие сами по себе, а как динамическую часть Абсолюта, как его творческие энергии, которые играют. И по мере практики он может взаимодействовать с этими силами и добиваться каких-то изменений во внешнем мире. Это называют еще пракамья-ситхи. Что означает реализовать пракамья-ситхи? Это означает войти в контакт с какими-либо силами и сконцентрировать их в нужном участке пространства и направить на нужное действие. Постепенно йогин, овладевая различными силами, добивается различных ситхи. Ситхи не являются целью практикующего лай-йогу. Это всего лишь как бы, побочный эффект или показатель того, что интеграция с этими силами происходит. Когда мы контактируем с различными силами, для нас важно скорее не эффект, производимый ими, а понимание их сущности, медитация на Всевышний источник, из которого исходят эти силы. К примеру, кто мог представить, что здесь 5 лет назад в этих деревнях будет что-либо подобное? Однако, если в планах просветляющих сил это было, то все это видится вполне закономерным. Когда йогин развивает присутствие и открывает чистое видение, он сам может становиться таким ретранслятором глобальных вселенских сил, потому что сила его интеграции может призывать и конденсировать эти силы в огромных объемах. Ситхи, которые творили мандалы, чистые земли или различные чудеса, благодаря своей интеграции могли интегрироваться с творящими силами или с другими.